История вторая. Меньшее зло.
«Да не тот-то было! Кто же их боится, уродов паскудных? Они только с виду грозные, со своими флагами да барабанами, уважаемый, а внутри сплошная гниль, как у их господина, князь Мришка, жиротинц, подлого предателя, куцехвостого, брехливого пса. Выстроились они на нас своими шестью полками, гордые точно гусаки, да только ненадолго, уважаемый, ненадолго, как увидали штандарт с драным кошаком, да желтые мундиры кантонских наемников, как услышали их бравую песню, так и кончилась вся их храбрость, наложили в подштанники, побросали пики да алебарды и драпанули». «Да так, что бежали до самого Морова. Вот вся битва. Ха! Солдаты Гера Крехта имеют серьезную славу непобедимых и страшных воинов. Князь Горловец правильно сделал, что нанял их. С таким бойцами мы в раз избавим Заполье от всей гнусь, что задницу Ольскому королю лижет, да сеет смуту в собственной стране».
«Если денег хватит, — уточнил я. Кантонские наемники перестают драться, когда заканчиваются флорины, дукаты или гроши.
«Но тут ваш, правда, господин страж», — не стал спорить со мной собеседник.
Седовласый возница с морщинистым лицом, вислыми желтоватыми усами и кустистыми бровями.
«Наемные армии обходятся князю Горловицу в звонкую монету».
«Война требует денег, поэтому многие предпочитают мир».
«И снова вы правы. Трат в такое время всяко меньше, но и выгод тоже. Холмье уже в наших руках, а скоро и Заполье будет. Его милость хорошо расширил свои владения. Ему, можно сказать, повезло с тем, что некоторые князья перешли на сторону Ольского королевства, так что каждый грош, оставшийся в кармане кантонского наемника, вскоре окупится старицей. Эть, мать вашу, погодка-то радует!»
Он чмокнул губами, подгоняя четверку мощных лошадей витильской породы, тащивших наш тяжелый фургон. Погода действительно была просто чудесной, несмотря на то, что наступил самый конец октября. Пускай прохладно, но солнечно, и никакого намека на дождь, который лил всю предыдущую неделю.
— Свезло нам с этой войной, господин страж, — между тем продолжил возница. — Видать, Господь на нашей стороне. Такое дело.
«Господь переменчив, как девица в ланок», — не согласился ехавший рядом с нами на могучем жеребце и греневой масти Мариуш Хальвиц. У него было выразительное лицо с искренними, дерзкими, смелыми, ярко-голубыми глазами, широкой улыбкой и крупными конопушками на лбу, скулах и носу. Золотистые брови, ресницы, усы и коротко постриженные по военной моде черги волосы. Когда на них попадали солнечные лучи, они начинали сверкать, как драгоценный металл. Ему было чуть больше 20, но он казался моим ровесником. На голову выше, здоровенный, широченный, с мускулистыми руками и громоподобным голосом. К своему возрасту Мариуш Хальвец, приходящийся князю Горловицу троюродным племянником по материнской линии, успел отличиться в двух военных кампаниях и бесчисленном количестве стычек. О его подвигах говорили, как и о пожалованной земле, баронстве и скорой женитьбе на девице из рода Гальфардских. За те 4 дня, что мы путешествовали вместе, я уже успел понять, что хусар — человек отнюдь не робкого десятка. Он отличался безудержной смелостью и даже, я бы сказал, безрассудностью. Впрочем, двое его друзей, господа Радек Хольгиц и Войтек Мигорцкий, были такими же безбашенными ненормальными. Так окрестил их проповедник после того, как эта троица хусар с ревом набросилась на 8 всадников жиротинца и устроила им настоящую кровавую баню, ничуть не смущаясь численного превосходства.
«Голодьба, а не войны!» — сказал после боя черноволосый Радек, выплевывая передний зуб из разбитого рта. «Свиные задницы! Даже стыдно, что все так быстро закончилось!»
Войтек Мигорцкий, зеленоглазый крепыш со спинами, украшавшими его внушительный нос, опустил гроссмейстер на голову раненого противника, буркнув «Ага!». В отличие от своих товарищей, он был немногословен. и за эти 4 дня я услышал от него только 2 слова — «ага» и «курва».
«Не скажите!» — возничий Владок не согласился с аргументами Мариуша. «Господь, он с правыми! Вы ж сами все видели! Ольские нас по весне знатно раскатали, всю равнину прошли, Пергень, Олыш, Вольницк захватили, Тавон, Штейнбург и Алясницу предали огню и мечу. Это если не считать городков поменьше, монастырей, деревень. До сих пор в горле саднит от дыма пожарищ, а в носу смердит от вони мертвецов, уславших поля. А летом? Летом-то что было, помните?»
«Помню», — скрипнул зубами Мариуш, и его светлые глаза потемнели. А Радок, ехавший неподалеку и прислушивающийся к нашему разговору, мрачно кивнул.
«Битва под Сторженицами, разгром хусар под Тополем, осада Влашек, сдача Модоровы и Кольвина, гибель короля и предательство Млишка Жаротинца. Умылась наша земля кровушкой на века!»
«Это верно. Дела у чергийцев шли неважно. Ольское королевство взяло их в оборот, наступало по всем фронтам, раздолбало регулярную армию, разделило на 3 части и начало отгонять на запад, неспешно захватывая город за городом и замок за замком. Почему так случилось, каждый говорил свое. Некоторые винили во всем дьявола, другие — покойного короля и его военных советников, третьи — Бога. Прямых наследников престарелый король не оставил. 2 его племянника погибли под Сторженицами и Тополем, и преемником короны стал князь Горловец. Во всяком случае, так говорил он, наплевав на то, что князь Млишек Жаротинец был на 1/4 шага ближе в родстве к его покойному величеству. Но Жаротинец, которому Ольское королевство обещало протекторство, несколько поторопился с предательством, и когда чергийский король был убит, большинство дворян отказались признавать его своим новым сюзереном. Вчера вечером Радок, крепко набравшись сливовицы, бил тяжелым кулаком по столу и с налитыми кровью глазами орал на всю таверну: «Чтобы я, Радок Хольгиц, потомок Душана Ворона, гонявшего булавой по Бгжевскому полю иноверцев, стал под знамена этого предателя и труса, этой немытой задницы, ха, черта с два! Не бывать этому! Я, Хольгиц, и лучше сдохну, чем так опоздать зорю свой род!» Так думал не только он, но и многие другие. Поэтому большинство знати встало под знамена князя Горловица, прав у которого на престол было меньше, чем у Жаротинца. А князь поклялся, что его не коронуют, пока он не освободит родную землю, а также Вольницу, столицу Чергия, где в соборе святого Витта хранились королевские регалии, и решительно взялся за дело. Для начала он посадил на кол всех военных советников прежнего короля. Затем нанял пехоту и артиллерию, отдавая предпочтение кантонцам. А также льстил, угрожал, обещал, награждал, казнил, принуждал, воодушевлял и делал все, чтобы сдержать свою клятву и укрепить внезапно свалившуюся на него власть.
«А теперь, когда князь с нами, встали чергийцы стеной и погнали этих ублюдков обратно. И побед не за горами, потому что его милость Горловец Деву Марию просил о заступничестве, молил спасти народ и землю родную».
«Ты погоди с победой-то торопиться, Владык», — одернул старого возницу Мариуш. «Ольские — это не бунтующие крестьяне, так просто их по полям не разгонишь. Еще полстраны подними, да и Вольница не наша. Вот вернем столицу, поднимем над ней свой флаг, тогда и о победе подумать будет можно».
«Ага», — сказал Войтек, управляя своим конем лишь с помощью коленей, выпустив из рук уздечку.
«А вы, господин Ван Нурмайн, что думаете?» — обратился Мариуш ко мне.
Я посмотрел на золотоволосого гиганта. «Война — вещь коварная, господин Харвиц. Никогда не знаешь, как в итоге выйдет. Особенно, когда между чергийцами нет согласия».
«Будет! Будет согласие!» —
сверкнул он голубыми глазами и показал мне кулак. «Как только возьмем Моров и Млишка Жаротинца, посадим на кол!»
Мне самому не в радость драться с собственными братьями, но когда предатели будут наказаны, все оставшиеся мятежники встанут под знамена горловицев. Другого выбора у них нет».